Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте обратимся к 7 главе книги Деяний и продолжим наше изучение. Недавно мы с вами читали, как в ранней церкви возник спор. Возник он из-за жалоб эллинистов, то есть евреев, которые были воспитаны и которые жили на территории, находившейся под влиянием греческой культуры. По своему происхождению и вероисповеданию они были иудеями. Но греческая, эллинская культура, которая была распространена по всему миру благодаря завоеваниям Александра Македонского, наложила свой отпечаток на их образ жизни. После его походов по всему миру были рассыпаны островки эллинской культуры. Один из таких островков оказался и в Иерусалиме. Многие иудеи перестали строго следовать традиционному еврейскому образу жизни. Оставаясь иудеями, во многом они жили как язычники, как эллины. И вот в какой-то момент у них создалось впечатление, что при ежедневной раздаче потребностей в церкви вдовам из их числа доставалось меньше, чем вдовам из числа иудеев еврейского образа жизни. Тогда они пожаловались на это апостолам, которые сказали: «Давайте выберем 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Среди этих 7 был Стефан, исполненный Духа Святого. Вообще, эти люди были избраны для того, чтобы прислуживать за столами. Но у Духа Святого были для них и другие планы. И я действительно верю, что их верность в этом малом служении, именно она сделала возможным и большее служение, которое Бог приготовил для них. И, как сказал Иисус, «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Я верю, что Бог придерживается именно такого принципа. Для Него важна наша верность в малом. Так много людей уже приходило ко мне и говорило: «Я хочу принимать участие в служении». Я говорю таким людям: «Ну, пойдите в воскресную школу, помогите там учителю. Это самое лучшее место для начала служения. Если вы научитесь передавать Божью истину детям, вы сможете передавать ее кому угодно». Очень важно, чтобы мы начинали с воскресной школы или какого-нибудь другого, незначительного в глазах других людей служения. Служение, которое помогло бы нам развить наши способности, а также дало бы нам возможность проверить себя, действительно ли Бог призывает нас на служение. Итак, Стефан был одним из этих избранных. Он был исполнен мудрости, исполнен Духа Святого, был человеком изведанным, испытанным. Вскоре Стефан встретился с трудностями. Трудности ожидали его не в служении, потому что в церкви Господь могущественным образом работал через его жизнь, совершая великие чудеса. Но некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они подкупили несколько человек, чтобы они свидетельствовали, точнее, лжесвидетельствовали против Стефана. Когда же Стефан стоял перед Синедрионом, выслушивая и готовясь ответить на эти ложные обвинения, они видели лице его, как лице ангела. Это прекрасное сияние Духа Святого исходило от Стефана. И вот мы переходим к изучению 7 главы. «Тогда сказал первосвященник: „Так ли это? В 6 главе мы читали, как Стефана обвинили в богохульстве, в том, что он говорил о разрушении храма, и в том, что он хулил Моисея. Против него были выдвинуты ложные обвинения, которые, возможно, и содержали в себе какую-то долю правды. А частичная ложь – это, наверное, одна из самых опасных вещей, сражаться с которыми труднее всего. С полуправдой очень сложно бороться. Абсолютная ложь – это не проблема, ее очень легко опровергнуть. Но полуправда, полуложь – это самый опасный враг, и именно с этим и пришлось столкнуться Стефану. Он, несомненно, говорил им о том, что Иисус установит новый порядок, и что с Богом можно встречаться не только в храме, но теперь Бог общается с человеком повсюду, действуя в его сердце и в его жизни. Тогда первосвященник сказал, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Здесь начинается защита Стефана перед Синедрионом. Та, которая в конце концов приведет его к смерти. Он так разозлит их, что они будут скрежетать зубами от злости, и в конце концов забьют Стефана камнями до смерти. Интересно, что он начинает свою речь, будучи в положении обвиняемого. Они выдвигают против него свои обвинения. Но еще до того, как его речь подойдет к концу, он станет обвинителем, и он будет обвинять их. Они не смогут вынести его обвинений и побьют его камнями. Итак, он начинает свою защиту с обращения к их собственной истории. И, напоминая им о ней, он возвращается к самому Аврааму, которого они все считали отцом израильского народа, своим великим патриархом. Стефан говорит о том, как Бог призвал Авраама из земли его отцов, чтобы он пошел в землю, которую Бог обещал отдать ему и его семени во владение. Он говорит о том, как Авраам переселился в Харан и жил там до смерти отца, а потом пошел в землю, данную ему Богом. Но как бы то ни было, хотя Бог и обещал дать ему всю эту землю, лично Авраам не получил ни кусочка этой земли, кроме, пожалуй, того случая, когда его жена умерла, и он купил пещеру, чтобы похоронить ее в ней. Это была единственная земля, которой Авраам когда-то владел. Это пещера, могила, которую он купил у местных жителей. Но потом Бог сказал Аврааму, что его потомки будут переселенцами в чужой земле, в которой они пробудут 400 лет. В определенное время Бог выведет их из той земли, и в то время Он даст им землю, которую Он обещал им через Авраама. Бог сказал, что тогда Он будет судить тот народ, который содержал их в таком ужасном порабощении. И тогда дал Бог Аврааму, это в 8 стихе, завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в 8-й день. А Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Иудеи живут не только настоящим. Они как бы параллельно живут еще и прошлым. Их история очень важна для них. Они оказывают особое почтение мертвым. И среди иудеев бытует мнение, что если ты хочешь быть поближе к Богу, тогда ты должен находиться поблизости от тел его святых. Поэтому у них очень распространен обычай ходить к могилам патриархов и там молиться. Одним из таких распространенных мест паломничества является могила Мекпела на берегу Хеврона. Сотни иудеев собираются там, чтобы помолиться на могиле, где похоронены Авраам и Иаков. В Иерусалиме, на горе Сион, есть место, которое называется могилой Давида. Когда бы вы ни пришли туда, вы почти всегда сможете обнаружить там какого-нибудь, как правило, пожилого человека, который пришел туда, чтобы помолиться у могилы Давида. Так же обстоит дело и с могилой Рахили, расположенной неподалеку от Вифлеема. Они приходят на могилы праведных людей, чтобы молиться там, потому что считают, что Дух Божий всегда остается на могилах праведников, что это очень хорошее место для того, чтобы оказаться поближе к Богу. Они гордятся своими праотцами, и они всегда относились к своим предкам и к их могилам с огромным почтением. Стефан же говорит им о тех эпизодах истории их праотцов, которые были совсем не такими чудесными и радужными. Их отцы из зависти продали Иосифа в Египет. Они отвергли Иосифа и продали его в египетское рабство, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского, фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Заметьте, он говорит «наши отцы», но подчеркивает, что Иосиф был отвергнут ими. «И отцы наши не находили пропитания». Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. Он действительно делает сильный упор на то, что все это были их отцы. Он показывает им, что Иуда и Левий и все остальные негодные братья – это и есть их праотцы. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф послал, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. На этом Стефан оставляет историю Иосифа, которого некогда отвергли их отцы, и которого они продали в рабство. Пример Иосифа был первым примером тех ошибок, которые совершали их отцы, отвергая человека, которого Бог ставил вождем их народа. Второй пример, который Стефан приводит им, это Моисей. И от Иосифа он перескакивает ко времени Моисея и говорит о фараоне. «Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых». Это тот самый фараон, который, если вы помните, приказал убивать всех младенцев мужского пола, а девочек оставлять в живых. И вот он возвращается к этому приказу фараона. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. Израильтянам было приказано бросать всех младенцев мужского пола в Нил. Но мать прятала Моисея в течение 3 месяцев, а потом сплела из тростника маленькую лодочку, положила в нее младенца и опустила в реку. Таким образом, она исполнила приказание фараона. Она опустила его в реку, но она опустила его в этой маленькой плавучей корзиночке. И взяла его дочь фараонова, и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. Когда Моисей пришел к своим братьям, он был просто уверен, они, несомненно, поймут, что Бог дал мне это положение для того, чтобы я мог избавить и освободить их. Но они не поняли этого. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его». Для меня это является большим утешением, когда Господь говорит Моисею: «Я вижу, я слышу, и я пришел помочь». То, что было истиной для народа Божьего тогда, будет оставаться истиной для народа Божьего навеки. Бог видит, Бог слышит, и Он приходит на помощь. Бог видит ваши скорби, Бог видит ваши трудности. Он слышит ваши мольбы, Он слышит ваш зов, и Он отвечает. Бог приходит, чтобы помочь. Он сказал Моисею: «Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею?», сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. В истории их праотцов, в их собственной истории, у них есть два классических примера того, как их отцы отвергли Божьих помазанников. Братья Иосифа продали его в рабство. Они восстали против его сновидения. Помните, Иосиф видел сон, в котором солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему. Он видел сон, в котором он и его братья связывали колосья в снопы, и снопы его братьев преклонились перед его снопом. Эти сны показывали, что Бог предопределил Иосифу быть начальником над его братьями. Но они восстали против этого и попытались избавиться от Иосифа. Они продали его в рабство в Египет. Но, несмотря на это, Бог все равно возвысил его и сделал его правителем, там, в Египте. После этого его братья пришли и подчинились его власти. То же самое произошло и с Моисеем. Израильтяне отвергли его. Моисей думал, что они поймут, что Бог предопределил ему быть начальником и вождем над ними, но они не поняли этого. Они отвергли и изгнали Моисея. Но 40 лет спустя Бог привел его обратно и поставил его начальником и избавителем народа. И вот Стефан использует эти два примера ошибок, которые совершили их отцы в отношении Божьего плана, в отношении людей, которых Бог посылал к ним. Похоже даже, что у них выработалась какая-то определенная закономерность, определенная последовательность в этом. И далее он говорит про Моисея: «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет». Итак, жизнь Моисея разделяется на 3 40-летних периода. В течение первых 40 лет он учился в Египте, накапливал знания и становился важной фигурой в государстве. Следующие 40 лет он провел в пустыне, осознавая, что на самом деле он просто ничто. И, наконец, последние 40 лет он вел народ израильский через пустыню, осознавая, что Бог может взять ничто и из этого ничто сделать что-то. Итак, это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Когда Стефан говорит о собрании в пустыне, он использует то же самое слово, которым называется и церковь. В буквальном переводе – Это слово означает «призванные». Израиль никогда не назывался церковью, но Бог призвал его из Египта, и таким образом он был назван собранием призванных или избранных Богом. Церковь сегодня – это те, которых Бог призвал из этого мира, чтобы они были особыми людьми, народом, отделенным для Бога. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Живые слова. Там, на Синае, Бог говорил к Моисею и дал ему свой закон, свое слово. Вы хвалитесь своими отцами? Но посмотрите, когда Бог через Моисея дал им эти слова жизни, они их не послушали, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. Вот вы хвалитесь своими отцами. Наши отцы то, наши отцы это. Да ваши отцы отвергли закон Божий. Они во второй раз отвергли Моисея и в своих сердцах возвратились обратно к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Моисей взошел на гору Синай и находился там в течение 40 дней. Но люди были нетерпеливы. Они пришли к Аарону и сказали: «Сделай нам богов, которые шли бы перед нами. Мы не знаем, что случилось с этим Моисеем, который вывел нас из Египта». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, сейчас он говорит об Иисусе Навине, отцы наши с Иисусом, взяв ее, то есть скинию свидетельства, построенную в пустыне, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему храм. Но, помните, Стефана обвиняют в хуле на храм. Соломон построил храм Богу, но, говорит он, Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. И, конечно же, вы можете обратиться к Ветхому Завету и увидите, что там неоднократно говорится о том, что Господь живет не в рукотворенных храмах. Небо и небеса небес не вмещают его. Сам Соломон сказал Богу: «Я не строю никаких иллюзий о том, что этот храм будет единственным местом твоего обитания. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Но Господь, — добавил Соломон, — «мы хотим, чтобы этот дом был тем местом, куда мы могли бы приходить, чтобы встречаться с тобой». Ибо Господь сказал: «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Я вспоминаю эти слова всякий раз, когда собираюсь отдать что-то Богу, потому что всякий раз, давая что-то Богу, я только отдаю Ему то, что и так принадлежит Ему. Не Он ли сотворил это все? Он позволяет мне управлять частью Его имущества, так что, отдавая что-то Богу, я просто-напросто отдаю Ему то, что и так по праву принадлежит ему. Он, Стефан, теперь приходит к заключению. Он объединяет все то, что он уже сказал. И вот его слова, жестоковыйные. люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Иными словами, вы делаете то же самое, что и они. Кого из пророков не гнали отцы ваши? И если вы внимательно взглянете на их историю, вы обнаружите, что их отцы действительно гнали всех истинных пророков Божьих. Исаия был подвергнут гонениям, а потом перепилен пополам. И Иеремия был брошен в темницу за то, что говорил во имя Господа. Елисей и Илия выступали против нечестивых царей, и их жизнь тоже была полна проблем. «Ваши отцы?» — спрашивает Стефан. «Да скажите мне, кого из пророков они не гнали?» Они убили предвозвестивших пришествие праведника. Иными словами, эти пророки, которые говорили им о приходе Мессии, были истинными пророками Божьими. Но их отцы убили этих пророков, которые предвозвещали им пришествие праведника, Мессии, которого предателями и убийцами, говорит Стефан, сделались ныне вы. Да вы еще хуже, чем ваши отцы. Они убили всех пророков, которые приходили к ним и которые говорили им о приходе Мессии. Но вы убили Мессию. Какое ужасное обвинение. Потому что вы, говорит он, сделались его предателями и убийцами. Вы отвергли закон при служении ангелов. Вы не сохранили его. Стефана обвиняли в том, что он говорил против закона Моисеева. И вот мы видим, как он говорит: «Да посмотрите, вы же сами не сохранили его. Вы сами отвергли его». Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Ваши отцы отвергли Иосифа, но Бог сделал его правителем. Ваши отцы отвергли Моисея, но Бог дал власть и ему. Вы отвергли Иисуса Христа. Бог сделал его правителем. Я вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога. В книге Откровения Иисус обещает побеждающим в церкви в Фиатире, что им будет дано сесть на престоле в его царстве. Стефан видит Иисуса, не сидящего на престоле рядом с отцом, он видит его стоящим. И я верю, что это имеет особое значение. Я верю, что Иисус стоял, чтобы принять на небеса первого мученика ранней церкви, пострадавшего за его имя. Первого из миллионов, которые отдадут свои жизни за свидетельство об Иисусе Христе. И я верю, что когда Стефан должен был вот-вот принять мученическую смерть, Господь стоял для того, чтобы принять его в своем небесном царстве.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!